Маргарет Джордж. Дневники Клеопатры. Книга вторая. Царица поверженная. Читает актриса Алла Човшик. Четвертый свиток. Глава первая. В тесной каюте корабля, прокладывавшего свой путь по высоким волнам моря, я мучительно рождалась заново. Я ослабела, меня мутило. Я лежала на койке, которая брыкалась и подпрыгивала, не давая покоя ни днем, ни ночью. Но все это меня не волновало. Хуже, чем мне было тогда, человеку быть не может, вне зависимости от обстоятельств и окружения. Я чувствовала себя так, словно мне предстоит вечно лежать на вонючей койке в темноте. Я была мертва. Мертва, как Цезарь. Тесная каюта, отсутствие света, запах и плеск воды — все казалось ужасным повторением того пути к Цезарю, который я проделала, завернутая в ковер 4 года назад. Целую жизнь тому назад. Сейчас меня увозили от него, и я знала, что никакие земные пути уже не сведут нас. Тогда мое сердце бешено колотилось от рискованной игры. Теперь же, перенеся чудовищный удар, оно еле билось. Шли дни, а я оставалась пленницей этой сырой, раскачивающейся каюты. У меня возникало странное ощущение, будто время потекло вспять, и я возвращаюсь в темноту влажного материнского чрева, в забвение, в ничто. Я не ела, я не просыпалась, или, может быть, не спала, и не думала. Мыслей у меня не было, но я видела сны, неотступные, непрестанно кружившие вокруг меня. Не снился Цезарь. Я видела его то живым и полным сил, то на погребальных дрогах, пожираемого пламенем. Когда я начинала метаться, кричать или бормотать в бреду, Хермиона всегда оказывалась рядом со мной, брала за руки, успокаивала. Я поворачивалась, опять закрывала глаза, и демоны сна забирали меня обратно. Мне удалось продержаться время до отплытия. Эти дни походили на кошмар больше, чем страшные сны, донимавшие по ночам. Но воспоминаний у меня почти не осталось. Все, что происходило после похорон, воспринималось смутно. Я покинула Рим, вот и все. Уехала, как только смогла, хотя я не сбежала прямо с форума на готовый к отплытию корабль. И лишь оказавшись в безопасности на борту и увидев, как побережье Италии исчезает вдали, я вошла в каюту, легла и умерла. Хамиона делила со мной ужасную каюту. День за днем сидела рядом, читала мне, пыталась отвлечь от всепоглощающего мира сновидений. Она заказывала поварам подкрепляющие блюда. Похлебку из свежевыловленной рыбы, вареный горох и чечевицу, медовые лепешки. Но вид и запах еды вызывал лишь тошноту, из-за чего я чувствовала себя еще хуже. «Ты исхудала, как мумия», — укоряла меня Хермиона, обхватив мое запястье кольцом своих пальцев. «Разве это царская рука? Будь на ней браслет Кандаке, тебе не хватило бы сил поднять ее». Она пыталась шутить. «Слышала, что твой предок Птолемей VIII был не меру тучным. Ты хочешь искупить это, превратившись в скелет?» Она взывала к моей гордости. «А если бы Цезарь увидел тебя сейчас?» Но все было бесполезно. Порой мне чудилось, что Цезарь поблизости, что он наблюдает за мной, понимает мое состояние и сочувствует. Ведь он сам страдал падучей. В другие моменты мне казалось, что он исчез без следа, оставив меня в этом мире без защиты и в полном одиночестве, словно я никогда не была ему близка. Тогда я думала, не имеет никакого значения, как я выгляжу. Его нет, он больше никогда меня не увидит. Дни, однако, шли, и поскольку я все же не умерла, а жизнь, если то была жизнь, в конечном счете берет свое, я постепенно родилась снова. Появилась на свет испоглотившая меня невесомой, лишенная времени тьмы. Когда я снова вышла на палубу, мне показалось, что слишком яркий свет режет глаза, слишком сильный ветер обжигает кожу, а чрезмерное синево море и небо невыносимо для взора. Чтобы смотреть в сторону горизонта, где эти ослепительно-синие пространства сходились вместе, мне приходилось прищуриться. Больше ничего видно не было, ни суши, ни облаков. «Где мы?» — спросил я Хермиону в тот первый день, когда она вывела меня на палубу. Голос мой дрожал и звучал едва слышно. «Посередине моря, на полпути к дому». «А, да», — По дороге в Рим я живо следила за маршрутом и желала, чтобы ветры наполняли паруса и подгоняли нас как можно быстрее. Теперь я не имела ни малейшего представления о том, сколько времени мы находимся в море и когда прибудем на место. Это меня не волновало. «Мы отплыли из Рима почти 30 дней тому назад», — сказала Хермиона, пытаясь разжечь во мне хоть какой-то интерес или, по крайней мере, вернуть мне осознание времени. 30 дней. Значит, Цезарь мертв уже почти 35 дней. Сейчас любая дата для меня соотносилась только со смертью Цезаря. До того или после, и насколько раньше или позже. «Сейчас уже начало мая», — мягко сказала Хермиона, стараясь вразумить меня. «Май. В это время в прошлом году Цезаря не было в Риме. Как раз в мае он выдержал свою последнюю, как выяснилось, битву при Мунде в Испании. Оставался почти год до того дня, когда он пал под ударами убийц. Год назад я ждала его в Риме. Но ждать его возвращения пришлось долго. Вместо Рима он отправился в свое поместье в Лавик и там написал завещание. Документ, в котором он назвал своим наследником Октавиана, а нашего сына Цезариона не упомянул вообще. Это воспоминание пробудило во мне росток некоего чувства, пробивавшегося на поверхность сознания, как головка папоротника. Росток был бледен и слаб, но он жил и рос. Точнее, стоило говорить не о чувстве, а о сложной смеси различных чувств. Печаль, сожаление, гнев. Он вполне мог бы официально назвать Цезариона своим сыном, даже если по римскому закону сын от иностранки не имел права стать наследником. Требовалось только имя Цезаря, отцовское признание, а не собственность. Теперь же и навсегда враги получили основание утверждать, что Цезарион не сын Цезаря, ведь в конце концов диктатор не упомянул его в своем завещании. Люди, видевшие своими глазами, как он поднял Цезариона над толпой в знак признания отцовства, все забудут, постареют и умрут. А завещание, как исторический документ, останется и никогда не потеряет силы. «О, Цезарь!» — мысленно воскликнула я. «Почему ты покинул нас с сыном еще прежде того, как покинул сей мир?» Я вспомнила свою радость после его возвращения, когда я не знала, чем он занят у себя в поместье. О, да, он разумно и логично объяснил, почему Цезарион не может стать его законным наследником. Однако несколько слов завещания, всего несколько слов, не стоили бы Цезарю ничего, а нам их отсутствие обойдется очень дорого. Слабая и дрожащая, я вернулась в каюту. На сегодня дневного света мне хватило с излишком. Сознание восстановилось и ожило гораздо раньше, чем мое бедное тело. Разум не желал возвращаться в затягивающий мир ночных кошмаров, а потому постепенно начал проявлять интерес к действительности. Я стала размышлять и о том, как обернулись дела в Риме после моего отплытия, и как отреагировали на случившееся в Александрии. Что вообще известно в Египте? Может быть, там и не знают о мартовских идах? Когда я покинула Италию, сухопутные курьеры еще спешили в Аполлонию к Октавиану, чтобы оповестить того о неожиданном изменении обстоятельств. Как он поступит, можно было только гадать. Октавиан занимался тем, что совершенствовал свои познания. Должности Цезаря по наследству не передавались, а имущественными вопросами занимались законники. По большому счету, возвращаться сейчас в Рим для него не имело смысла. Места достойного наследника Цезаря там не было. Для кресла в Сенате он слишком молод, а полное отсутствие какого-либо военного опыта не позволяло ему рассчитывать на командную должность в армии. «Бедный Октавиан», — подумала я, — «его политическое будущее представлялось мне унылым». И Антоний. Что произошло с Антонием? Он надеялся в какой-то мере заменить Цезаря, взять на себя управление государством, стабилизировать ситуацию, а потом согнать убийц с их насеста и осуществить месть. Но что произошло на самом деле? «А какая тебе разница?» — спросила я себя. «С Римом покончено. Он умер со смертью Цезаря. Будь Цезарион упомянут в завещании, связь с Римом сохранилась бы. Но этого не случилось, и она разорвана. Нет больше Сената, нет больше Цицерона, нет больше Форума, нет больше Антония, нет больше Октавиана. Все в прошлом». От такой мысли мне немного полегчало. Мне не хотелось, чтобы моя нога когда-либо снова ступила на землю этого города. Города, который Цезарь так любил. Города, который предал его и убил. Но телесно я оставалась слабой и изможденной. Физические силы не возвращались. Отвращение к еде, летаргия и крайняя усталость не выпускали меня из своей крепкой хватки. Капитан и слуги поставили на палубе удобное складное ложе, в надежде на то, что свежеморской воздух даст мне силы. Теперь, как настоящий инвалид, я проводила время на воздухе, обложенная подушками и укрытая от солнца гигантским балдахином, апатично наблюдая за танцем волн и поеживаясь, когда до ложа долетали случайные брызги.
«Сейчас мы проходим между Критом и Киреной», — сказал мне капитан. «Половина пути осталась позади».
«Кирена. Там разводят розы и быстрых коней. Цезарь любил и то, и другое. В ту ночь, когда я приготовилась улечься на опостылевшую койку, Хермиона открыла крохотное окошко, чтобы впустить немного воздуха, и закутала меня в одеяло. Я устала от этой болезни, в чем бы она ни заключалась», — сказала я, глубоко вздохнув. Она по-прежнему приносила мне еду, возбуждающую аппетит, и я ощущала себя все более виноватой из-за того, что день за днем отказывалась подкреплять силы. Худоба моя производила тягостное впечатление. В зеркало смотрело незнакомое скуластое лицо с почти прозрачной кожей нездорового розового оттенка. «В чем бы она ни заключалась?» — повторила Хермиона. «Я думаю, мы обе хорошо знаем, в чем тут дело, госпожа». Я молча воззрилась на нее. Что она имела в виду? Может быть, болезнь видят другие, а я о ней не подозреваю? Проказа? Или, хуже того, помутнение рассудка, очевидное для всех, кроме жертвы? «Ты хочешь сказать, что я действительно больна?» Вопрос прозвучал спокойно, но это стоило мне усилий. Лишь сейчас, заподозрив у себя неизлечимую болезнь, я вдруг осознала, несмотря ни на что, я очень хочу жить.
«Да, больна, и весьма распространенной болезнью. Ну ладно, будет тебе совсем не смешно, и я не знаю, почему ты все скрывала так долго. Заставляла меня беспокоиться, готовить для тебя особые блюда. Между прочим, это довольно хлопотно».
«Я не понимаю, что ты имеешь в виду».
«Пожалуйста, перестань. Зачем ты притворяешься, будто не понимаешь?»
«Что?»
«Прекрати эту игру. Ты прекрасно знаешь, что ждешь ребенка».
Я изумленно воззрилась на нее. Ничего подобного я услышать не ожидала.
«Почему? С чего ты взяла?»
«Потому что это очевидно. У тебя все симптомы беременности. Имей в виду, я твое лицо вижу. А ты нет. Оно у тебя точно такое же, как в первый раз».
У меня вырвался горький смешок. Какая жестокая ирония. Боги посмеялись надо мной. Они посмеялись надо мной и над Цезарем, над нами обоими. Неужели это правда? Да, в один миг я поняла, что Хермиона права. Уронила голову и разрыдалась. Хермиона опустилась на колени рядом со мной и погладила меня по голове.
«Прости, я не хотела тебя расстраивать, но мне и в голову не приходило, что ты не чувствуешь собственного состояния. Ох, я могла бы сообразить, ты пережила такое потрясение, что потеряла представление и о реальности, и о времени. Прости меня».
Я разрыдалась. Как могла из ужасной смерти зародиться новая жизнь? Это казалось неприличным, неестественным. Если бы это случилось раньше, пока мы были в Риме, дела пошли бы по-другому. Весь Рим видел бы и знал обо всем. Но теперь он тут ни при чем. Корабль продолжал разрезать волны, оставляя белый пенистый след. Паруса наполнились ветром, напрягая мачту, словно им не терпелось прибыть к месту назначения. Создавалось впечатление, что чем дальше от прибрежных вод Италии, тем больше прыти у корабля, как будто суровая десница Рима властвовала и над ближними морями, посягая на все, что проплывает мимо. Теперь я почувствовала, что настроение мое начинает подниматься, подобно пузырькам, всплывающим к свету из темных морских глубин. Я возвращалась к простой, обыденной и повседневной жизни. Пусть меня окружают бесхитростные, честные люди, пусть на стол подают безыскусные блюда. Пусть с неба глядят знакомые созвездия, звезды, что были моими старыми друзьями и остались на своих привычных местах, там, где их легко найти. Хермиона не переставала сокрушаться и каяться, балуя меня еще больше прежнего, хотя я и заверяла ее, что ничуть не обижена.